«Война в Европе», 39-45, Нормана Дэвиса, «Спотыкающийся гигант», Дэвида Гланца, «Иванова война», Кэтрин Мэридейл. Вот несколько книг из той серии новых исследований, которые пересматривают вклад России во Вторую мировую войну в глазах американской публики. Все они подчеркивают тот факт, что почти 80% немецких потерь имели место на Восточном фронте. С автором одного из исследований беседовала моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
3 года назад известный нью-йоркский журналист Бенджамин Шварц попросил интервью у полковника Дэвида Гланца, чье имя было известно лишь военным историкам. Полковник Гланц написал 16 книг о военных действиях на Восточном фронте во время Второй мировой войны, в том числе книгу «Схватка титанов. Как советская армия остановила Гитлера». Журналист спросил: «Полковник Гланц, по вашим книгам создается впечатление, что роль Красной армии в победе над Гитлером сильно недооценена западной историографией и тем более общественным мнением. Так ли это?» Ответ на интервью Гланца фактически положило начало реформе западной историографии Второй мировой войны, которая с тех пор сделала практически полный поворот кругом. Полковник Гланц участвует в нашей передаче.
История несколько сложнее. Действительно, только недавно, начиная с двухтомника британского историка Джона Эриксона «Дорога на Сталинград» и «Дорога на Берлин», выпущенных один в середине 70-х, другой в середине 80-х, начался постепенный пересмотр этой темы военными историками. Мои собственные работы начали добавляться к списку с конца 80-х годов. До этого публика на Западе читала версии войны на Восточном фронте, основанные на мемуарах немецких генералов, начиная с Гудериана и Ванштейна. По их версии получалось, что немцев победила не русская армия, а русская зима, несметное количество российских солдат, а также военные действия западных союзников. Только вместе взятые все эти причины привели к поражению немецкой армии. Между тем, почти 80% потерь в войне немцы понесли на Восточном фронте.
К середине 90-х годов Эриксону, Гланцу и 2-3 другим английским историкам удалось обратить внимание публики на то, что российская армия сыграла в войне большую роль, чем та, которая ей отводилась. Однако на этом дело опять на несколько лет застопорилось.
В начале 90-х годов открылись советские архивы, стал доступен огромный новый материал. Появилась возможность откорректировать многие искажения. Но по печальной иронии судьбы, к этому времени в Америке, да и в Англии, почти не осталось военных историков. Запад был охвачен пацифистскими настроениями. Причем, как нарочно, это движение было самым активным в тот короткий период, когда были открыты почти все архивы. Пацифизм был так силен, что никто не хотел заниматься войнами. Историки начали исследовать, так сказать, социальную историю Второй мировой войны. Писали о судьбе солдат, о женщинах в армии, об отношении к пленным, о том, как война отразилась на населении, на меньшинствах. Все явно избегали традиционной военной истории, то есть профессионального описания самих военных операций и анализа того, как эти операции повлияли на исход войны. Сейчас в Америке, кроме меня, анализ сражений делает только Дэвид Стоун из Канзасского университета, а в Англии, в Глазго, Эвин Модзли. Надеюсь, они не бросят эту тему.
Тем не менее, и работы по социальной и военной истории, как ее называет полковник Гланц, усиливали интерес западного читателя к русской войне. Британский историк Марк Харрисон написал исследование об успешной мобилизации советской экономики во время войны. В 2006 году сразу 3 британских историков выпустили книги, имеющие также и литературную ценность. Энтони Бивор с переводчицей Любы Виноградовой опубликовали по-английски фронтовые воспоминания Василия Гроссмана «Писатель на войне», которые для западного читателя стали ярчайшим свидетельством очевидца. Родрик Брайтвейт в книге «Москва 1941 года» воспроизвел хронику московской жизни накануне битвы за Москву. В книге, кстати сказать, описана и сама битва, в которой погибло 926 тысяч советских солдат. Кэтрин Мэридейл написала «Иванову войну» – документальный бестселлер о рядовых Отечественной войны. И, наконец, уже четкий знак общественного интереса. На экраны вышел американский перворазрядный художественный фильм о Сталинградской битве «Enemy at the Gate» – «Враг у ворот». В одной из первых сцен фильма необстрелянных солдат прямо из теплушек бросают в бой, выдавая ружье через одного. Следующему дают только патроны и наказ взять ружье у первого убитого. Атака практически безоружных солдат на немецкие пулеметы кончается беспорядочным отступлением, когда в солдат стреляют, тоже из пулемета, НКВДшники заградотряда. Но уже в следующей сцене, в, казалось бы, безнадежной ситуации, почти молчаливое объединение двух молодых солдат дает им возможность выиграть их первое маленькое личное сражение с немцами. Фильм сделан по-голливудски, увлекательно, но в его основе лежит история реального солдата, снайпера Василия Зайцева, чья легендарная винтовка висит сейчас в Музее обороны Сталинграда. Этот фильм о солдате возвращает нас к книге Кэтрин Меридейл «Иванова война», где, в частности, приведена такая поразившая меня деталь.
Миф о русском солдате Отечественной войны создавался многими силами. На Западе прижился миф, созданный немцами. Во время Холодной войны американский военный департамент подготовил брошюру «Русские методы ведения боя». Одна глава называлась «Особенности русского солдата». Там были использованы характеристики, данные немецкими офицерами, для которых русские Иваны были также обезличены войной, как для русских солдат фрицы. Например, такое описание русских. «Поведение этих полуазиатских солдат полно странностей и противоречий. Они примитивны, нетребовательны, легко переносят лишения, смелы от природы, но живут инстинктами и легко поддаются настроениям. Они непредсказуемы, поэтому не стоит на них полагаться».
Кэтрин Меридейл своей книгой разрушила этот собирательный образ, приведя сотни писем, фотографий, историй и интервью, разбивших советскую армию на отдельных запоминающихся людей, вызывающих личные чувства, страдающих от холода, голода, боли, стыда, страха, от разочарований и унижений, тоскующих по родным, испытывающих гордость, обладающих талантами и чувством юмора. Она напомнила западным читателям и то, что советские солдаты до войны прожили жизнь в полной изоляции от остального мира, и что иностранцы были для них инопланетянами. Но главная, я думаю, заслуга Меридейл, как историка, в том, что она подробно проследила драматическое преображение армии, которое и стало ключом к победе.
Годами сталинский режим пас этих людей как овец, подавляя всякую индивидуальность и инициативу. Но когда эти люди стали единственной надеждой режима, правители медленно и неохотно признали, что им нужны не овцы, а воины. На процесс освобождения ушли месяцы. Первое, на что Сталин решился, очистить офицерский состав от людей некомпетентных. Ворошилов переведен на штабную работу после разгрома под Ленинградом в апреле 1942 года. В мае Мехлис отозван из Крыма и снят с поста начальника политчасти. Семен Буденный отправлен в запас к кавалеристам. На высшие посты назначены способные полевые командиры Жуков, Конев, Чуйков. И главное, политрукам дали понять, что они больше не могут влиять на военные решения. В этой сфере вся власть перешла к генералам.
В армии началась эпоха героев и наград. Не только за безрассудную смелость, но за хорошо выполненное дело, за толковость, за профессионализм. Меридейл пишет.
Ярость и ненависть преобразовалась, наконец, в четкие планы военных действий, пусть безжалостные, пусть не считавшиеся с потерями, но реально исполнимые и победоносные. К концу 43-го года с немцами уже сражалась умелая, боеспособная, бесстрашная, яростная и непобедимая армия.
Одной из самых спорных, но и популярных новых книг о роли советской армии во Второй мировой войне написал британский исторический писатель Норман Дэвис, автор известнейших работ об истории Европы. Его новая книга называется «Европа в войне. 1939-1945».
В течение 4 лет на Восточном фронте постоянно дрались 400 немецких и советских дивизий. Линия фронта тянулась на 1600 километров, а на Западном фронте даже самые интенсивные бои шли между 15-20 дивизиями. В июле 43-го именно советские войска сломали волю и способность немецкой армии к массированным атакам по всему фронту. Курск. Вот название, которое нужно помнить историкам. Союзники вели победоносную войну в воздухе и на море, но в наземных сражениях главенствующая роль Красной армии будет настолько очевидна историкам будущего, что они отведут Англии и Америке лишь роль решающей поддержки.
Однако Дэвис обращает внимание и на другие аспекты российской войны. В интервью, данном BBC в апреле этого года, он говорил о том, что западное общество все еще не осознало сложности путаницы Второй мировой войны. Считается, что на стороне зла были только нацисты, немцы, а все остальные в общем и целом дрались за добро и справедливость. С моей точки зрения, сказал он, в войне бились две империи зла. Гитлеровский Третий Рейх против Сталинского Советского Союза, который угробил даже больше народа, чем его противник. Западные демократии были третьей силой, но она была слабее двух других. И далее.
Вообще весь словарь Второй мировой войны грешит ошибками. Например, коллаборантами называли только тех, кто сотрудничал с немцами, с фашистами. Черчилль, объединяясь со Сталиным, понимал, конечно, что ложится в постель с дьяволом, но другие не понимали. Западные интеллектуалы, в общем, приняли советский взгляд на события. Например, закон 1991 года о военных преступлениях отмечает, как пример, военные преступления немцев на оккупированных территориях во время Второй мировой войны. А как насчет уничтожения во время войны 25 тысяч польских офицеров в Катыни? Разве от того, что их убили не фашисты, это массовое убийство перестало быть военным преступлением? А ведь убийцы сидели в Москве живы-здоровы, и не только не были судимы, но никто о них даже не вспомнил.
Но сейчас уже вспоминают. Написаны десятки книг на частные темы, в том числе о роли НКВД, чьи сотрудники во время войны расстреляли якобы за дезертирство и за отступление без приказа 158 тысяч советских солдат и офицеров. По этому поводу Жуков писал в мемуарах: «В Красной армии трусом мог стать только очень смелый человек». И Норман Дэвис, и историк Джеффри Робертс, автор книги «Война Сталина», поддерживая версию о том, что во Второй мировой войне один деспотический режим победил другой, все же отдают предпочтение нашему деспоту. Большинство нынешних западных историков считают Сталина лично виновным в страшных поражениях Красной армии в первые месяцы войны, но приходят к выводу, что и огромная доля заслуги в достижении победы тоже принадлежит лично Сталину. Робертс пишет в книге «Война Сталина»: «Мир для нас, для демократии, спас Сталин». Полковник Глан, согласны ли вы с тем, что лично Сталин сыграл решающую роль в победе?
Сталин был абсолютным диктатором, тут не может быть двух мнений. И во время войны, после нескольких недель растерянности, он пришел в себя и никому не уступил и не передал своей власти. Он сделал ужасные, почти роковые ошибки перед войной и в первые месяцы войны. Но если бы мне предложили назвать 2-3 важнейших фактора победы Советского Союза, я бы сказал, что первый – это категорический отказ Сталина сдаться. Это было беспощадное ведение войны. И во многих смыслах Жуков был идеальным командующим для Сталина. Будучи талантливым полководцем, он понимал, что нужно для победы, и не останавливался перед потерями. Но именно эта неистовость, в конце концов, и сломала хребет немецкой армии.
Однако историк Кэтрин Меридейл, досконально изучившая динамику самой российской армии, в которой Сталин, напуганный блицкригом, допустил пусть временную, но революцию, или точнее сказать контрреволюцию, отводит решающую роль в победе офицерам и солдатам.
Генералам стали позволять самостоятельные стратегические решения. Они смогли давать чины офицерам не по принципу социального происхождения, а по компетентности и боевым заслугам. Вдруг стало позволительно докладывать в Ставку и затем исправлять роковые недостатки армии, отсутствие тесной связи между пехотой, артиллерией и танковыми войсками, слабость разведки, хищение в системе снабжения. Вдруг заградотряды стали занимать на работе в полевых кухнях и на чистке нужников и постепенно сводить их смертоносную и унизительную для солдат роль практически к нулю. По настоянию офицеров обучение солдат стало чисто практическим, а политзанятия перестали сводиться к плакатной пропаганде и стали информативными. И постепенно это привело армию к доверию и уважению к офицерам, а главное – к самоуважению. После Сталинграда в первый раз с начала войны гордость в солдатской душе вытеснила стыд. Многие стали надеяться, что предвоенный порядок черных воронов и лагерей пришел к концу, и что они дерутся за новый, светлый мир всеобщей справедливости.
Гитлера победил не Сталин, а люди, которым сталинский режим по необходимости ненадолго дал свободу. Офицеры, инженеры, медики, в том числе и срочно освобожденные из лагерей, рядовые, лейтенанты, медсестры, штрафбаты, Клавдия Шульженко, партизаны, женщины на тыловых заводах. Это к 27 миллионам из них, к погибшим, обращены слова поэта: «Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы и возвращались в страхе в свою.
О серии новых американских исследований Восточного фронта Второй мировой войны рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.